Иногда в толпе заключали пари. «Ставлю 2 против 1 вон на того старика в белом жилете. Ставлю 10 против 1 на старого хрыча, что пыхтит как паровоз, если, конечно, он не сойдет с дистанции. Ставлю на красную коноплянку». Такую кличку дал один юный энтомолог дядюшкиному соседу, отставному полковнику, джентльмену в состоянии покоя безукоризненной внешности, имевшему, однако, обыкновение густо краснеть при физических нагрузках. Дядюшка, ровно как и прочие уважаемые джентльмены, неоднократно обращался в Иллинг-Пресс, горько сетуя на бездеятельность местной полиции, и редактор строчил пламенные передовицы, обращающие внимание читателей на падение нравов среди лондонского простонародья, особенно в западных пригородах. Но ничего не помогало. Дело не в том, что дядюшка поздно вставал. Дело в том, что все беды обрушивались на него в последнюю минуту. Начать с того, что после завтрака он терял газету. Мы всегда знали, если дядюшка Поджер что-нибудь терял, на лице у него появлялось выражение изумленного негодования, с которым он взирал на мир. Дядюшке Поджеру никогда не приходило в голову обратиться к себе со следующими словами: «Я бестолковый старик, который вечно все теряет и забывает. Сам я найти ничего не могу, отчего постоянно досаждаю окружающим. Пора бы мне взяться за ум. Как же так? Только что держал ее в руках!» В сердцах восклицал он. Судя по его словам, можно было подумать, что он окружен одними мошенниками, для которых нет большего удовольствия, чем с ловкостью фокусника утащить у него из-под носа газету. «Может, ты оставил ее в саду?» – высказывала осторожное предположение тетушка. «С какой-то стати мне оставлять ее в саду? В саду мне газета не нужна. Газета нужна мне в поезде. А ты не положил ее в карман?» «Боже праведный! Если бы я положил ее в карман, то стал бы я, как ты полагаешь, стоять посреди комнаты, когда на часах 9:05? Что же я, по-твоему, полный болван?» Тут кто-нибудь говорил: «Это не она?» и подавал ему аккуратно сложенную газету. «Я бы попросил впредь не трогать моих вещей», – ворчал дядюшка, хватая пропажу. Он открывал портфель, собираясь положить туда газету, но, взглянув на число, на некоторое время лишался дара речи. «Что случилось?» – спрашивала тетушка. «Позавчерашнее». В этот момент дядюшка пребывал в такой ярости, что переходил на шепот, а газета летела под стол. «Позавчерашняя!» И хоть бы раз газета оказалась вчерашней. Нет, именно позавчерашней. И только по вторникам 3-дневной давности. В конце концов, газету находили. Если, конечно, он не сидел на ней. И тогда дядюшка улыбался, но не с благодарностью, а с безысходностью человека, обреченного всю жизнь жить среди безнадежных идиотов. «Ведь она лежала у вас под носом, а вы...» Эту фразу он не заканчивал, ибо по праву гордился своей выдержкой. Разобравшись с газетой, он выходил в переднюю, где тетя Мария по заведенному обычаю собирала детей попрощаться с ним. Тетушка никогда не выходила из дому, не расцеловавшись со всеми домашними. «Кто знает, — говорила она, — всякое ведь может случиться». Всех детей, естественно, не удавалось собрать никогда. Как только это обнаруживалось, 6 ни минуты не мешкая, с дикими воплями бросались на поиски 7-го. Как только они разбегались, тут же объявлялся пропавший, болтавшийся где-то неподалеку и запавшийся безукоризненным алиби. Стоило ему появиться, как он отправлялся искать остальных, дабы сообщить, что он нашелся. Таким образом, по меньшей мере 5 минут все искали друг друга. За это время дядюшка успевал найти зонтик и потерять шляпу. Наконец, все собирались в передней, и в этот момент часы начинали громогласно бить 9, отчего дядюшка окончательно терял присутствие духа. В попыхах он начинал целовать детей, одних по 2 раза, других ни одного, дети ревели, и приходилось все начинать сначала. Дядюшка уверял меня, что дети, по его твердому убеждению, сбивали его с толку специально, и я не берусь утверждать, что обвинение это полностью лишено оснований. Помимо всего прочего, у кого-нибудь из детей непременно в этот день текло из носа, и именно этот ребенок демонстрировал сыновьи чувства наиболее ревностно.